Доброе утро всем зрителям Breakfast Show. Вы смотрите одноименный YouTube-канал. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня 9 мая в Москве, Вильнюсе и Киеве. 8 часов 59 минут. Я рад приветствовать всех наших зрителей. Мы в начале программы просим вас писать название города, откуда вы нас смотрите. Иногда вы пишете погоду. Это очень радует. Вот сегодня мы хотим попросить вас написать, что у вас с интернетом. Работает ли у вас интернет в вашем городе? Работают ли белые списки, если они введены? Вообще, что-то получается заходить с телефона? Может быть, с домашнего компьютера. В общем, такая необычная перекличка сегодня будет. Вся программа будет посвящена, естественно, 9 мая. Мы ждем в гости Александру Филипенко, Татьяну Попову, Анну Мангайт, Юрия Федорова, Игоря Яковенко. Посмотрим затем, как будет происходить парад на Красной площади в Москве. Ну а начнем выпуск мы с военного обзора. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Евгеньевич, ну, естественно, главная новость вчерашнего вечера, этой ночью и по-прежнему этого утра, это объявленное трехдневное перемирие. Я объявил его Дональд Трамп, и сначала Украина, а потом Россия подтвердили, что соглашаются на три дня не применять какое-либо вооружение. Очень интересно, при том, что Владимир Зеленский подписал указ, вот там в скобках журналисты указывают, что это, мол, разрешаю провести парад в Москве на Красной площади, указал координаты, по которым не будет бить Украина. Мы об этом обязательно поговорим чуть-чуть попозже. А сначала я хочу сказать, спросить у вас, скажем так, что предшествовало вот этому трехдневному перемирию? Какие события важные?
Ну, наверное, стоит начать с того, что ночь 7 на 8 мая, то есть предыдущая ночь, не прошлая, а еще та, которая предшествовала ей, была очень бурной. И, например, Украина нанесла несколько серьезных поражений России. Был атакован Ростов-на-Дону, в котором была повреждена или, значит, поражена, точнее, были поражены здания научно-технического центра «Радар». Это явно совершенно центр военного назначения. Были поражены некоторые другие объекты, в том числе, если говорить о Ростове, был выведен из строя центр, который отвечал за управление воздушным движением на всей южной территории европейской части России и, соответственно, воздушного движения в этой части страны не было вообще. Ну и это внесло дополнительные сложности для воздушного движения в стране в целом, в том числе, значит, авиационный коллапс поразил и Москву. Все московские аэропорты были закрыты на взлет, на вылет, на прилет, на вылет, и по, значит, сообщениям российских властей, более 1000 рейсов были отменены или перенесены за последние полутора суток. Это действительно очень тяжелый удар, в том числе по тем российским гражданам, которые намеревались провести вот эти вот дни, торжественные дни Победы, не в Москве, не на Красной площади, не гуляя с портретами своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а где-то либо на турецком побережье, либо в Египте, либо в Сочи. Вот все они, москвичи, по крайней мере, были вынуждены проводить прошедшие ночи в аэропорту или же, ну, просто дома, отменяя или перенося свои, значит, билеты. Теперь что дальше? Дальше были поражены еще второй раз, уже был нанесен удар по Перми, по тем же самым объектам нефтяной инфраструктуры, которые были поражены несколько дней тому назад. А кроме того, прилетело и по Ярославлю, где загорелся завод, нефтеперерабатывающий Ярославский завод. И, что еще любопытно, Значит, было поражено здание ФСБ в городе Грозном, в столице Чечни. Ну, большой привет, соответственно, можно передать Рамзану Кадырову. Вот это предшествовало достаточно напряженному дню, 8 мая, то есть вчерашнему дню, во время которого, судя по всему, велись очень интенсивные переговоры между администрацией президента России и администрацией Белого дома, поскольку Путину очень нужно было заручиться какой-то поддержкой или помощью со стороны Дональда Трампа для того, чтобы провести парад. Интересно, значит, вот после того, как в Вашингтоне было опубликовано вот это известный пост Трампа в его социальных сетях, где он говорил о перемирии, о том, что ему удалось добиться перемирия на 3 дня, 9, 10, 11 мая. Вот после этого помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков как раз подчеркнул, что, значит, эти переговоры велись администрацией Кремля. Это означает, помимо всего прочего, что МИД России и его шеф Сергей Лавров, в общем, отстранены от этого самого важного направления российской внешней политики, а именно отношения с Соединенными Штатами. Но теперь наблюдатели спорят о том, а кто, собственно, разрешил Путину проводить парад, то ли Трамп, то ли Зеленский, потому что Зеленский как раз сообщил, он тоже опубликовал довольно большое заявление, в его телеграм-канале оно было опубликовано, где он сообщил следующее, если, значит, выделить суть его заявления. А заявление такое, вот он дал команду, дал приказ, распорядился, чтобы территориальный, вот я хочу процитировать это, территориальный квадрат в центре Москвы вокруг Красной площади, вот именно так он обозначил место, которое должно быть исключено из списка целей для дронов и ракет, которые должна или может запускать Украина. Что еще важно теперь? Вот теперь, да, дальше Зеленский сообщил о том, что да, вот по Москве, по Красной площади, вот по этому квадрату территориальному стрелять не будут, а по всей остальной территории России, как я понимаю, включая и территорию Москвы за пределами квадрата, да, Украина будет отвечать зеркально. И вот в этой связи интересно отметить следующее. По состоянию на примерно полчаса тому назад, то есть в 8 часов примерно 30 минут по московскому времени, было сообщение командования противовоздушной обороны Украины, которое сообщило, что за прошедшую ночь по состоянию на 8:00 киевского времени было зафиксировано прилет 44 воздушных целей по Украине, из России, естественно, 43 беспилотных летательных аппарата и одна ракета «Искандер», из которых было сбито 33 беспилотных летательных аппарата. Это означает, как я понимаю, что никакого перемирия или прекращение огня, чтобы быть точным, Россия не соблюдает. Соответственно, ну вот просто напрашивается вывод о том, что 9 мая, то есть сегодня, вооруженные силы Украины зеркальным образом, ну посмотрим, что это конкретно означает, могут нанести ответные удары по территории России.
Юрий Евгеньевич,
А,
можно,
и...
можно я здесь добавлю? Дело в том, что пришла буквально под утро информация с украинской стороны. Во-первых, областная военная администрация Днепропетровской области сообщила, что был удар, погибли два человека, еще двое получили ранения в результате российских обстрелов. И служба чрезвычайных ситуаций Черниговской области также сообщила о двух погибших. Один человек получил ранение, опять же, в ходе ночной атаки. Пока что вот это вся информация, которая есть на это утро.
Да, но это подтверждение вот сообщения командования ПВО Украины, которое уже детализирует, куда прилетали эти дроны и ракета «Искандер». Ну, соответственно, вот это сообщение или торжественное заявление Дональда Трампа о том, что он добился перемирия или прекращения огня, в общем, ну, по состоянию вот на нынешний момент не соответствует действительности, не добился российские военные, я так понимаю, по приказу из Кремля или по разрешению из Кремля, вот нарушили прекращение огня. И теперь будем ждать зеркального ответа. Вот что еще стоит отметить. Значит, в ответ на размышления разного рода наблюдателей о том, кто разрешил Путину проводить парад, Трамп или Зеленский, Песков ответил, что нам никакого разрешения не нужно. Но тут он просто соврал, потому что именно за таким разрешением администрация Кремля обращалась к администрации Белого дома. Ну и сообщил о том, что горе тому, кто будет смеяться или шутить над Днем Победы. Ну вот видите, такое предупреждение, возможно, оно адресовано и нам с вами.
Юрий Евгеньевич, я процитирую то, что сказал Зеленский. Красная площадь не менее важна, для нас менее важна, чем жизнь украинских военнопленных, которые могут вернуться домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10, 11 мая. Ну вот, хорошие новости, обмен.
Ну да, вот обмен, но, во-первых, понимаете, обмен в условиях режима тишины. А если режим тишины не соблюдается одной из сторон, ну вот тут вопрос в том, подвешен обмен или будет обмен, состоится он или не состоится. В общем, все это пока вот в очень неопределенном состоянии находится. Ну, вот это будет как раз означать, что 9 мая, вот этот сегодняшний день, может сопровождаться или в нем могут происходить самые какие-то неожиданные события. Ну, будем наблюдать за ситуацией.
Ну, а, наверное, один из главных вопросов, который буду повторять сегодня в беседе со всеми нашими гостями, как у вас изменилось отношение к 9 мая, ко Дню Победы, который долгие годы россияне отмечали как День Победы, а сейчас кажется, что он превратился в такой главный рупор Владимира Путина в его борьбе перевести страну на военные рельсы и убедить россиян, что война это фактически единственный путь существования России.
Вы знаете, если быть абсолютно откровенным, то вот я вспоминаю то время, когда вот начали всерьез отмечать 9 мая, это было уже после Хрущева, по-моему, при Брежневе в 65 году. Я уже тогда был в каком-то возрасте, когда мог что-то более или менее, ну, воспринимать более или менее рационально происходящее. Мне тогда казалось, что это, да, это очень важный день для тех людей, которые воевали, которые участвовали в Великой Отечественной войне, но, соответственно, это их праздник. Что же касается влияния и значения для страны в целом, ну да, победа, конечно, была очень серьезным событием в истории Советского Союза, что верно, то верно. Но одновременно, вы знаете, в то же самое время советские власти тогда начинали активно развивать отношения с той же, с Германией, и вообще вот ощущение того, что Германия враг, оно как-то исчезло, по-моему, из жизни всех советских людей. У меня такое ощущение складывалось. Да, война войной, а сейчас уже все это позади. Ну вот можно вспомнить про вот эти битвы, в которых люди участвовали, ну и так далее. Вот это был замечательный фильм «Белорусский вокзал», это трогательная песня. Ну вот, собственно, так. А сейчас, ну, сейчас понятно, что, на мой взгляд, понятно, и я в этом полностью с этим солидарен, что это день некой квазирелигии, где главный тезис подспудный, а иногда высказываемый открыто, это тезис «можем повторить». Вот это вот «можем повторить», которые писали в свое время массово, была такая мода в России писать вот такие лозунги, наклеивать на стекла автомобилей, в том числе немецкого производства. Было довольно забавно смотреть на Mercedes или BMW, у которого на заднем стекле была, значит, вот такая надпись. Надпись имелась. Ну, соответственно, что именно повторять собирались эти люди, пока не ясно. Тогда было не ясно, а сейчас понятно. Вот они так, сейчас как раз приветствуют вот эту специальную военную операцию. В общем, праздник не мой.
Юрий Евгеньевич, давайте еще чуть-чуть про Трампа. Он давал комментарии журналистам. Он допустил продление трехдневного перемирия между Россией и Украиной. Я процитирую его. На вопрос журналиста, просил ли он об этом перемирии Путина, он сказал нет-нет. Вернее, попросил ли его Путин? Он ответил нет-нет, это я попросил. И президент Путин согласился. И Зеленский согласился. И оба, причем без колебаний. И у нас есть небольшой период времени, когда они не будут убивать людей. И это очень хорошо. При этом накануне 8 марта Марко Рубио сказал: «Мы пытались играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной». И вот что сейчас сообщает медиа, буквально минуту назад Дональд Трамп заявил о готовности направить делегацию в Москву для переговоров по Украине. Цитирую: «Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможной отправке американских переговорщиков в Россию.
Ну, вы знаете, я думаю, что Трамп сказал это вот не имея информации о том, что российские войска атаковали Украину вот этими самыми 43 беспилотниками и одной ракетой «Искандер». Если бы он это, ну, судя по всему, это было сказано где-то, значит, ну, как минимум часов 10-12 тому назад. Но сейчас вполне возможно, что когда в Вашингтоне наступит рабочее утро, и, ну, хотя суббота не рабочий день, но тем не менее, Трамп может высказаться иначе. Это будет где-то в середине дня, ближе к 2 часам, может быть, к 3 часам московского времени. Но посмотрим. Что касается направления делегации, ну, делегацию направить можно. Вопрос в том, готов ли Путин вообще к прекращению огня и к каким-то содержательным переговорам по по прекращению войны. Вот тут появились сообщения о том, что ФИЦО везет в Москву некий документ, согласованный, вот тут непонятно, согласованный Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен, относительно прекращения, ну, условий прекращения войны. Что написано в этом документе, не совсем понятно. Ну, никто толком не знает, очевидно. Но, в общем, какой-то такой документ везет. Это раз. Но последние заявления Путина и всех его приближенных сводились к тому, что нет, мы будем продолжать войну до того, когда будут выполнены все цели СВО. Что включает в себя сегодняшнее понимание цели СВО, мы не знаем. Известно только, что российские государственные ведомства, значит, администрация президента, Министерство обороны и так далее, получили указание разработать концепцию целей СВО или что-то в этом духе. То есть представить некие параметры, некие условия прекращения огня. Вот что понимать под целями СВО сегодня, целями войны? Понятно, что поглощение всей Украины, что подразумевалось в начале войны, сегодня уже не актуальная цель, она недостижима. Вот нужно придумать какие-то новые, ну посмотрим.
Юрий Евгеньевич, давайте с вами поговорим о заявлении Юрия Игната, это начальник управления коммуникаций воздушных сил Украины. Он сказал, в Украине дефицит ракет для Патриот, Насамс и Айрис-Т, и часть пусковых установок уже наполовину пустые. Украина оказалась на голодном пайке по ракетам для систем ПВО из-за интенсивных российских атак и проблем с поставками. Ну, вот такое вот откровенное, я бы сказал, заявление.
Ну, это не первое заявление такого типа, которое было сделано в Киеве, потому что об этом же говорил Зеленский, по-моему, недели две тому назад, что, в общем, ракет, но он, правда, упоминал Патриот, и ракет для Патриот не хватает, на что совершенно понятно, потому что, если говорить о Патриотах и о Насамсах, Насамс – это система ПВО американо-норвежского производства. Они были размещены в зоне Персидского залива и, соответственно, очень активно использовались для борьбы с иранскими ракетами и беспилотниками. Но, по крайней мере, по Патриотам известно, что было израсходовано примерно половина запаса этих ракет, и осталось где-то примерно 1000-1200 ракет, что может хватить Соединенным Штатам. Если не учитывать, конечно, те ракеты, которые производятся и которые поступают на склады, но их, видимо, не очень много. Значит, хватить может, ну, примерно настолько дней интенсивного огня, вот сколько продолжалась война в Персидском заливе, ну, военные действия, то есть на 38-40 дней. Вот примерно на это время. И я думаю, что ну, что Соединенные Штаты просто заморозили все поставки патриотов в Украину, которые могли бы быть. Примерно похожая ситуация, наверное, имеет отношение и к Насамсам, потому что это тоже эти системы были развернуты там, в Персидском заливе, в районе Персидского залива. А вот что касается Айрис-Т, здесь возникает тоже интересный вопрос, потому что Айрис-Т – это система франко-итальянская. И если не хватает ракет и для нее, это значит, что ну, европейцы попридерживают. Либо у них у самих мало таких ракет, либо попридерживают, имея в виду возможное столкновение с Россией, о чем много пишут сегодня и говорят в Европе как СМИ, так и политические деятели, и военные, кстати. Значит, вот такая ситуация тут, не очень хорошая ситуация для Украины.
Ну и, наверное, последняя тема, которую хочу с вами обсудить. На полигоне на Камчатке предположительно готовится к новым испытаниям ракет «Сармат». Надо понимать, что предыдущие испытания закончились неудачно, а вообще Минобороны предупредила, попытается испытать их в течение нескольких дней. Вроде как последний день 10 мая. Что про это известно?
Ну, известно вот только то, что Министерство обороны закрыло район полигона Кура на Камчатке для полетов. Было выпущено предупреждение, ну, по известной методике международной. Это означает, что там происходит нечто, что полигон готовится к тому, что на его территорию упадут некие боеголовки, которые будут запущены из России. Ну, так оно всегда происходит. Значит, по этому полигону стреляют из европейской части России, и вот там эти боеголовки готовятся принимать. А что значит принять? Значит, нужно быстро найти, определить, куда они упали. Там все это, значит, местность достаточно сложная для того, чтобы искать их. Ищут с вертолетами и так далее. Ну и вот для начала запрещают полеты любых воздушных кораблей, воздушных судов над этой территорией. Это значит, что готовятся испытания, предположительно, действительно испытания «Сармата». С «Сарматом» происходят вещи достаточно неприятные для России. Значит, с одной стороны, вроде бы говорится о том, что эта ракета поставлена на вооружение уже, то есть их завезли куда-то и опустили в пусковые шахты. Они там стоят, ну, не исключено, потому что именно так это надо понимать, приняты на вооружение. Но из 5 испытаний или из 6, тут есть разные сведения, только одно было успешным. Это было испытание в апреле 22 года. Вот уже 4 года после этого прошли 4 или 5 испытаний. Последнее вроде бы было в ноябре прошлого года. Сармат взлетел из шахты в Оренбургской области. Вот тут тоже интересно, значит, это взлетел не на испытательном полигоне в Плесецке, это на Кольском полуострове, да, но взлетел прямо из расположения какой-то ракетной дивизии. Но взлетев куда-то, полетел не туда, упал очень близко, взорвался. Ну, в общем, кончилось все это печально для ракеты и для ее разработчиков. Ну вот теперь, конечно, идея, я так понимаю, идея выглядит следующим образом. Хорошо бы Путину прямо вот на параде объявить о том, что успешно был испытан «Сармат». Но сможет он это сделать или не сможет, пока никаких сообщений нет. Но я так понимаю, что эта идея родилась где-то в кулуарах администрации президента, ну и вот ее пытаются реализовать. Смогут или не смогут, повторяю, пока никаких данных нет.
Юрий Евгеньевич, спасибо огромное. Ждем вас в понедельник в эфире Breakfast Show. Вам хороших выходных. До свидания.
Спасибо вам также. Рабочих выходных, я так понимаю.
Так и есть. Так, мы вернемся в эфир через несколько секунд. Будет несколько важных объявлений. Во-первых, спасибо всем тем, кто написал, как у вас работает интернет. Давайте несколько сообщений из чата процитирую. Санкт-Петербург, VPN, домашний интернет работает. Еще одно сообщение из Питера. Интернет работает, буду слушать вас в пути на работу. Всем добра. В Ярославле интернет тоже есть, в Иркутске интернет работает, Wi-Fi мобильный, Иваново, мобильного интернета нет больше года, а белые списки работают с перебоями. Много сообщений из Москвы. Москва, мобильный интернет. Интернет не работает. И второе сообщение ниже. Нет, мобильный интернет работает, а вот сигналка автомобиля все еще теряет сеть. Москва, слышу вас, но не вижу. Интернет ограниченный. Тем временем наши коллеги сообщают, что в Москве начали отключать мобильный интернет. Работает он с ограничениями. Что еще? В каких других городах? Это пишут коллеги из Русньюз. В центре Екатеринбурга жители не могут зайти в банковские приложения, открыть сайты, терминалы. В магазинах при этом продолжают спокойно принимать оплату картами. В Москве, ну, как вот уже сообщалось, массовое отключение в центре города. Минцифры ранее предупреждала, что будет работать интернет по белым спискам. Ну и ограничения в Петербурге. А вот во Владивостоке во время парада и шествия бессмертного полка в центре временно отключали мобильный интернет. Открывались только приложения из белого списка, работали звонки и смс. Вот здесь вот проблем не было. Ну и еще несколько сигналов, как пишут коллеги из Русньюз, пришло из Тулы, Тюмени, Ростова, другие города тоже. Вот оттуда сообщают люди о том, что с перебоями работал интернет. Что еще важно? Важно, вчера был большой ночной стрим, длился он очень и очень долго. В гостях была Екатерина Шульман. Посмотрите, если вы не видели. В гости приходила также Ирина Алиман. Мне кажется, что беседа с ней длилась больше часа. Ирина отвечала на вопросы о своем уходе из фонда борьбы с коррупцией, ну и вообще о работе в последние годы. И там еще был один гость, и ответы на вопросы. В общем, стрим длился очень-очень долго. Вот только что пришло сообщение. Кажется, что как раз оно отсылает к ночному стриму. Видимо, наш зритель, его зовут Максим, он живет в Тампере, только-только на повторе включил, процитирую его. «Наконец-то смог позволить себе подписаться на небольшой тир в трибьюте на Breakfast Show». Ну, трибьют — такой сервис в Телеграме, который позволяет оформить ежемесячную подписку. Давно хотел, но как-то с финансами было нестабильно. Подписался вот на неделе и чувствовал радость и облегчение, что стал немножко ближе ко всем вам, с кем живу все эти годы, из самого первого выпуска Breakfast Show. Спасибо вам огромное, Максим. Еще раз отсылаю всех к ночному стриму. Кстати, про Парад Победы там и с Екатериной Шульман тоже говорили. И последнее, друзья мои, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот сейчас, на данный момент, нашу трансляцию смотрят почти 27 тысяч человек. Лайков, ну, не дотягиваем даже до 4 тысяч. Давайте мы исправим эту ситуацию. Продолжайте писать, откуда вы нас смотрите. Продолжайте писать, что у вас с интернетом. Ну, а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Давайте чуть подробнее расскажу о том, что произошло в некоторых украинских регионах накануне. Итак, в Никопольском районе россияне обстреливали несколько общин. Это Днепропетровская область, об этом сообщает областная военная администрация. Там погиб, к сожалению, 35-летний мужчина. В тяжелом состоянии в больницу доставлена женщина, а еще один мужчина будет лечиться амбулаторно. Там повреждены предприятия и сельхозтехника. В общем, по словам всего, Россия обстреливала, атаковала эти районы 20 раз. Правда, вот в какой временной промежуток в областной военной администрации Днепропетровской области не указали. Что произошло в Черниговской области? Здесь подробности от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Там 70-летний мужчина погиб, его сын и тоже погиб, и еще один мужчина пострадал, и в результате атаки дронов на сельхозпредприятие произошел пожар, он был потушен, об этом добавили в чрезвычайной службе. Произошло все это накануне объявленного перемирия. Ну и еще раз повторю, что Дональд Трамп вечером делал много-много разных заявлений, мы их будем обсуждать вместе с Игорем Яковенко. Скажите, а у нас есть картинка из Читы? Там по площади прошла колонна жен и матерей участников войны в Украине. Если у нас есть эта картинка, давайте ее посмотрим. Так, сейчас будет, говорит, подсказывает режиссер. Ну, со звуком можно, да?
Специальных и боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
Елена Владимировна Константинова, мама гвардии старшего сержанта.
Ну, в общем, вот так вот проходил парад в Чите. Гораздо больше подробностей из городов, которые находятся восточнее Москвы. Оттуда уже там и фотографии, и видео приходят. Будем это коротко тоже обсуждать. Мы же с минуты на минуту ждем, чтобы к нашей беседе подключилась Татьяна Попова. Татьяна Попова, журналистка и военкор издания «Инсайдер». Хочется у нее спросить, каким образом прошел вот предыдущий день, 8 мая, ночь в Киеве и в других регионах Украины. Прям вот ждем ее с минуты на минуту. Пока что еще короткое объявление. Знаете, вот мы вчера думали, показывать вам парад или не показывать, ну, в каком-то виде с Красной площади. Решили, что, ну, во всяком случае, будет у нас небольшая картинка. Вот если там что-то будет происходить такое очень важное, мы в прямом эфире сможем это посмотреть, но парад чуть-чуть попозже начнется, через полчаса. Говорят, будут его транслировать задержкой на несколько минут, чтобы по возможности журналисты, телевизионщики смогли вырезать какие-то моменты, которые, если вдруг будет эксцесс, вот это значит, чтобы не попало в кадр и это не увидели россияне. Вот какая-то задержка, здесь большие вопросы, может быть, это будет 5 минут, может быть, чуть меньше. Но в любом случае, картинка с парада у нас будет. Еще из новостей, значит, что сообщает Минобороны России, что накануне перемирия, вечером 8 мая, Минобороны сбило 44 украинских беспилотников. Они, по сообщению российских военных, значит, летели в Брянскую область, Белгородскую, Курскую, Калужскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую, Рязанскую области, Московский регион, так они называют, Московский регион и акватория Черного моря. А между тем, в Петербурге, и вот здесь вот тоже, значит, новость это относится к 9 мая, в Петербурге открылась Z-выставка в Манеже, и там на ней разместили цитату офицера СС. Значит, сама выставка посвящена образу русского солдата. В экспозиции использовали цитату оберштурмбанфюрера Отто Скорцени. Об этом сообщают наши коллеги из бумаги. Вот смотрите, какие картинки. Вот так вот эта выставка выглядит. «Русские были равны нам». «Мужественные, находчивые, одаренные маскировщики», говорится в цитате Скорцени. Ну и по данным бумаги, на первом этаже посетители выставки могут увидеть цитаты Жукова, Кутузова, Рокоссовского. На втором этаже, в частности, вот этого Скорцени, японского писателя Тадаёси Сакураи. Ну а также во время экспозиции там на открытии включили композицию «Ви» Василия Кандинского. Кто готовил эту выставку? Выставку готовил проект «Русский стиль» при поддержке городского комитета по культуре. Ее главным куратором выступил участник войны в Украине Антон Беликов. Ну и бумага также отмечает, что в прошлом году в Манеже тоже проводили выставку на военную тематику, однако шла она 3 месяца, тогда как нынешнюю выставку обещают убрать уже через пару дней. Почитаю еще немножко новости, пока мы ждем Татьяну Попову. Российские военные с помощью дронов разбросали над позициями ВСУ поздравительные листовки с 9 мая. Вот кадр вы видите на экране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Южной группировки войск. Что говорится в этом сообщении? На этой листовке что написано? «Солдат ВСУ, 81 год назад твои предки вместе с нами разбили фашизм. Сегодня тебя заставляют воевать против России и памяти своих дедов. 9 мая, священный день, не оскверняй его своей кровью». Вот что написано на этой листовке. Также там содержится призыв для украинских военных, украинским военным сдаться в плен. Ну да, прям прочитали листовку, побежали сдаваться в плен российским военным. Такое себе. Значит, еще подробности про отключение интернета. Вот что пишут люди, жители Москвы. «Не отправляются даже СМС, и белые списки тоже не работают. Примерно в 8:30 утра у части операторов отключился мобильный интернет. Приходится спасаться скачанными заранее картами». Об этом пишут жители города, а вот эту подборку комментариев собирают наши коллеги из «Дождя». Что еще важно здесь отметить? Сейчас я найду эту новость. Вроде как несколько беспилотников накануне вновь залетели в воздушное пространство Латвии. Там поднимали в воздух истребители НАТО из-за возможной угрозы воздушному пространству страны. И вообще эти беспилотники заметили над 4 районами. 4 района оказались вот так вот под наблюдением истребителей. Я процитирую все, что говорится в сообщении NBS в соцсети X. «Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальные угрозы. И национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны». Ну и пока продолжается агрессия России в Украине, повторение подобных случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или к нему приближается иностранный беспилотный летательный аппарат, возможен. Вообще, латвийские военные, они в этот момент призвали жителей вот этих вот 4 районов, ну или как в Латвии говорят, краев, укрыться в помещениях, и вот эта вот угроза ну, как-то объявление действовало в течение часа. Напомню, что в ночь на 7 мая несколько беспилотников также вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России. Два из них упали в Латгалии, а один на территории нефтебазы. Так, друзья мои, ну, что-то происходит с Татьяной Поповой. Надеюсь, что все хорошо. Ну, давайте тогда мы немножко поменяем верстку нашей программы. Накануне вечером я поговорил с Анной Мангайт. Ну, поводов было несколько. Во-первых, Дмитрий Нагиев записал видеообращение. Мы сейчас его посмотрим. Кроме того, мы обсудили с ней новую песню Ларисы Долиной. Такая мученическая баллада у нее. Видимо, переживание по поводу кейса с продажей квартиры. Ну и кейс с Александром Сокуровым. Ну, для начала, давайте послушаем, что сказал Нагиев, а потом нашу беседу с Анной Мангайт.
Есть праздники, которые лишь вносят раздор и взаимонепонимание. День Победы – единственный праздник, который объединяет нас, не дает забыть о подвиге простого человека, народа, о подвиге страны, а мне о подвиге моего дедушки. И ничего нет ценнее мирной жизни, что бы ни говорили. В память о героях, ради будущего, великого прошлого. Сейчас на линии соприкосновения тоже есть свои герои. Но, как сказал мудрец, герои не должны умирать ради того, чтобы расшевелить равнодушных. Не будем равнодушными. Каждый на своем месте. Как черти летают беспилотники, гибнут люди, так не должно быть. И так не будет. С праздником победы нас. Это та самая победа, к которой мы все стремимся. Победа добра над злом. Победа света над тьмой. Победа жизни над разрушением. Во имя мирной жизни в нашей стране. С равенством всех национальностей, вероисповеданий и языков. С праздником вас!
Итак, давайте послушаем нашу беседу с Анной Мангайт, ведущей «Дождя» и программы «Драма Куинс», о Нагиеве, Долине и Сокурове.
Анна, что это такое? Дмитрий Нагиев записал поздравление с 9 мая, с Днем Победы. Вы поняли, что он хотел донести вот этим роликом?
Такая специфическая нагиевская фронда, которую мы не первый раз уже наблюдаем, когда довольно деликатно он говорит о важных вещах. В этой ситуации он говорит о том, что важен мир 9 мая. И странно, да, вот мы сегодня в 26-м году воспринимаем это как смелое высказывание. Что он говорит? О том, что мир важнее войны, о том, что именно этого хотели его, наши общие, его в том числе предки, его дедушка, который воевал. И нет ничего важнее вот этой вот нормальной, нормализованной жизни, в которой нет беспилотников, в которой нет страха, а есть мир. И думаю, что еще лет, наверное, 7-6 назад это восприняло бы как тривиальное поздравление с Днем Победы. Хорошо отыгранная человеком, который умеет говорить, который находит какие-то правильные слова, чтобы достучаться до людей, но, в принципе, довольно обыденная. Ничего такого неординарного в этом нет. И с сегодняшнего дня это выглядит не просто смело, это выглядит провокацией. Ты начинаешь тут же беспокоиться за ноги. Вот ты думаешь, вот человек, который вот такое говорит сегодня, он, наверное, идет на определенный риск. Нагиев давно рискует. Он уже неоднократно говорил и высказался и о войне в своем этом стиле, и о том, что сейчас происходит. И не зря, как мы знаем, и как он как бы источники наши подтверждали в нашей программе, он лишился рекламных контрактов, он лишился съемок, и он занимается, живет просто свою жизнь, невостребованным, потому что ему обрубили все возможные пути и способы работы, именно из-за того, что он вот так вот иносказательно, но точно высказывается. И меня, честно говоря, поразило в этой ситуации, что он продолжает. Но мы знаем, он находится в России. Что он не просто несколько раз сказал, потерял контракты, потерял возможность работать, и сидит и раздумывает, что ему делать, и как быть дальше, и, как бы, и какие могут быть дальнейшие сценарии. А он продолжает говорить, будучи где-то, ну вот, дома, да. И особенно это чувствительно сегодня, в это 9 мая, когда я уверена, что очень многие негодуют, вот контекст этот раздражает как никогда, но большинство молчит, потому что, не знаю, блогеры говорят о том, что отрубают интернет. Кто-то недоволен вообще всем информационным и бытовым фоном, который есть сейчас. Но никто не связывает это с главным событием, с этим сакральным днем, потому что это слишком опасно. Есть какие-то пределы. Ну, те, кто находится в России. И Нагиев фактически единственный селебрити, от которого за последние дни, вот в этом году, я услышала напоминание о том, что мир важнее войны. И хочется его поблагодарить. Ну, то есть хочется его поблагодарить, поддержать и понадеяться, что не то, что мы восхищаемся этими его словами, не то, что он наверняка будет услышан, что это никаким образом не скажется на ухудшении его личной ситуации. А то, как он это говорит, и такие слова он находит, это 100% долетает до аудитории. Это как бы отзывается. Он не принижает праздник, он не говорит о том, что победа – это просто победобесие. Он не, как бы, не уничтожает достижение вот этого вот самого события, но при этом не десакрализует его, что важно людям в России, я уверена. Но при этом он напоминает о его истинном смысле, что это, собственно, не праздник, это день, это повод вспомнить, что так не должно быть никогда. Вот, поэтому меня этот его текст, честно говоря.
Для меня очень важно то, что вот помните, да, когда он выступил на премьере фильма, и журналистка там у него спросила, что он думает, он говорит, да вы что, типа на четвертый год войны меня спрашиваете про это? И вот после этого во многом у него появились неприятности. И после очередного выступления кажется, что следующий ход, который может сделать власть, после того, как отобрала у него там контракты, проекты и все остальное, ну вот как-то, не знаю, уголовку что ли завести, при этом и это поражает.
Не надо подсказывать властям, они отлично справляются и со всеми уголовками, и статусами, и так далее. Просто это один из... Вот он так это говорит, как будто бы он произносит просто то, что думают остальные. Просто мало кто решается, но он как бы говорит то, что на поверхности. Он не вдается в конспирологию, он не идет шагом вперед, не превращает это в активизм. Он просто говорит то, что люди думают, я уверена, он и так это и произносит. И как бы и в этом и есть как бы кайф узнавания, вот эта отдача, что мало того, что он огромная звезда, огромная, так он еще и произносит то, что ты думаешь, но то, что произносит это вслух. Я думаю, что люди испытывают к нему, ему благодарность.
Давайте ко второй истории. Тут Лариса Долина записала песню, в ней есть слова «казнить нельзя помиловать», и она говорит, ну, где-то нужно же поставить в этой фразе запятую, и выпустила она песню после скандала с продажей своей квартиры. Мы следим за этим сериалом. Что вы думаете, что хотела сказать Лариса Долина всем нам?
Ну, я думаю, что Лариса Долина мечтала бы вернуть себе концерты, аудиторию, корпоративы, государственные какие-то контракты выступления. Мы помним, что она поддержала войну и была бенефициаром в какой-то степени ситуации. Она хотела бы вернуть свою былую славу, а не быть просто такой бабой-ягой в народной репутации, символом прошлого года и человека, который совершил революцию на рынке недвижимости. Огромное количество мошенников, на самом деле это мошенники, воспользовались ее приемами, которые она использовала для того, чтобы сохранить квартиру и не вернуть деньги. И я думаю, конечно, она бы хотела вернуть себя прошлую, но она как человек, ну, я думаю, что она просто этого не чувствует и не понимает. И я уверена, что это не понимает, потому что так она себя вела, она явно очень многого не чувствует и не понимает, что это все ситуация невозвратная. Ну, то есть ее репутационных потерь, она абсолютно невозвратна. И какие бы песни трогательные она ни пела, и как бы она ни пыталась выставить себя жертвой общественного хейта, беспочвенного общественного хейта, я уверена, что она так думает. И именно такая концепция у этой роли, что она жертва, что она мученица. Текст же об этом, она мученица, она фактически себя с Иисусом Христом сравнивает. Но при этом эту историю не вернуть. Никакой кризис-менеджмент, никакой наемный пиар в этой ситуации, я думаю, здесь ей не поможет. Потому что она не воспользовалась предоставленным ей судьбой шансом извиниться вовремя и отмотать эту историю. А она как бы докручивала ее до конца. И, ну, как бы я считаю, что на ее карьере поставлен крест, и какие бы песни она ни пела, на каких бы уже концертах она ни выступала, она ассоциируется именно с этим. Она ассоциируется со снобизмом звезд, со снобизмом правящего класса в России, который может себе позволить все, что угодно, и кинуть кого угодно. Потому что у них связи, у них имена, и они, как мы помним, помните, вот как-то был этот скандал с Долиной, тут же всплыло ток-шоу, где она встречалась с подростками и рассказывала им, что у нее есть корочка, благодаря которой ее не останавливают менты от, там, не знаю,
Ну, вернее,
от
так, в
местного
смысле,
судебного МВД.
она ей не пользуется, но если надо,
Нет.
пользуется. Вот так.
Конечно, она и пользуется, когда нужно. Да, она не просто так, а пользуется, где есть повод ей пользоваться. Она опаздывает на концерт, а это, конечно же, важнее, чем все остальное. И вот это раздражение, которое она, это раздражающее поведение, которое она олицетворяет, оно же никуда не девается, люди про все это помнят, поэтому я думаю, что, в принципе, Ларису Долину уже не вернуть. Она останется, знаете, как в конце года медиа любят собирать слова года. Вот она останется таким словом прошлого года, но в вокабуляр следующего года она уже точно не попадет.
Не хочу больше про Ларису Долину. Давайте поговорим с вами про Сакурова. Мы в брекфаст-шоу освещали ситуацию, что он должен был выступить во время дискуссии на Венецианской биеннале. В итоге его участие отменили. Было письмо, которое подписало много людей, в том числе Саша Скочеленко. И вот сегодня Сакуров прокомментировал всю эту ситуацию. Слова его приведу. Чтобы они не писали обо мне, как бы не проклинали меня, как бы не демонстрировали ненависть, я полон сочувствия к этим людям. Желаю им найти возможность смирить свое ожесточение, чтобы они не думали, какие бы точки в своих судьбах ни ставили, навсегда Россия останется, если не отечественным, не отечеством Родины и для них, и для меня. Мне кажется, что Сакуров внутри этой ситуации, он как будто постарался немножко возвыситься и посмотреть на все это сверху.
Очень обидно, что вообще вся эта история приняла такую форму, потому что за ней как бы замылилось самое главное, что, собственно, происходит на Венецианской биеннале. Из-за того, что руководство Венецианской биеннале опрометчиво приняло Россию обратно, и, как правильно отметила Еврокомиссия, нарушив тем самым и санкционный режим, и как бы показав, что война, которую начала Россия уже много лет назад, ничего не значит, что все можно простить. Это действительно очень впечатляющая ситуация, которая вызвала огромную волну негодования на разных уровнях. Биеннале лишилась 2-миллионного ежегодного гранта от Евросоюза. Министерство культуры Италии начало личное расследование. Министр культуры отказался туда приезжать. Жюри итальянский. Жюри Биеннале впервые, по-моему, в истории полностью взяло самоотвод, и никто не получит никаких призов «Золотых львов» в том значении, высокопрофессиональном, которым они были. Это оскорбляет украинцев, которые туда приехали, вообще всех нас, потому что это значит, что любое насилие, любая агрессия, все это не имеет значения, все это никаким образом не стигматизирует себя и не стигматизирует государственную культуру. А какой бы прекрасный проект ни привезли россияне в этом году в Италию, в Венецию, они привезли хороший проект. Он как бы не объясняет действий государства. И поэтому как бы все протестные выступления и раздражение, которое это вызвало, и художественные акции, которые были адресованы России как государству, которое вот как бы на это осмелилось, и Биеннале как институции, которая приняла такое решение, это все как бы нивелировалось этим скандалом. Потому что все понимая всю бездну, в которую они, значит, прыгнули, Биеннале решила собрать такую think tank под названием «Инакомыслие и мир», правда, за закрытыми, по-моему, дверями, куда пригласить самых разных специалистов и представителя России, такого смеломыслящего известного человека, как Сокуров, чтобы поговорить об инакомыслии. Там был не только Сокуров, там еще какие-то люди должны были быть, не только из России, в принципе, это широкий такой круглый стол, think tank про инакомыслие. Ну, во-первых, за закрытыми дверями, во-вторых, из России решили позвать Сакурова. И это было бы абсолютно нормально. Он действительно смелый человек, независимо мыслящий, высказывающийся, которого преследуют в России в какой-то степени, его фильмы не показывают. Но при этом он входил в СПЧ, всегда при этом в СПЧ отстаивал право ущемленных групп населения и так далее. Но он живет в России. Человек, который живет в России, ограничен, он не может сказать многого, потому что если он скажет много, его посадят. А что, по идее, требовала группа Группа диссидентствующих художников, среди которых Таланкин, Скочеленко, Толоконникова. Они требовали, чтобы на этом большом круглом столе, который создан как кризисное решение в условиях приглашения русского павильона, были разные люди. Отсидевшие художники, диссидентствующие художники, которых преследовала российская власть, и те, которые реально представляют инакомыслие и которые могут говорить. Но они написали такое чудовищное письмо. Это так было плохо сформулировано, из этого следовало, что они просто против приезда Сокурова. А Сокуров вообще не то, что не худший, он один из лучших из тех, кто остался. И выглядит это так, что вот они как бы против Сокурова, а не против российской власти. И на Сокурова упал весь как бы их праведный гнев. Сокуров обиделся, как я понимаю, и не приехал. И то, что он говорит теперь, это, конечно, слова обиженного человека, но абсолютно справедливые. Они как бы его вроде как шельмовали. А он всю дорогу отстаивает права этих людей на их равнозначное существование в России. Ну, то есть это говорит речь о том, когда все поступили неэлегантно, все поступили неловко. То есть Биеннале, которая попала впросак своим, на мой взгляд, идиотским жестом приглашения россиян и согласия на это. Я знаю из каких-то своих источников, что российские государственные чиновники, которые, когда они поняли, что их пригласили на Биеннале, и Россия будет, они были ошеломлены. Они предпринимали эти усилия, они не верили, что у них что-то может получиться. Они были сами в шоке. Они тоже предполагали, что они этого недостойны, судя по всему. И как бы то есть им вообще не удалось не только решить ситуацию, а им удалось загнать ее в абсолютный тупик. И, конечно, российская пропаганда. Вас видев, какой там, значит, какая там разворачивается история, она, естественно, взяла это на вооружение. И уже вчера телеканал «Россия» снял об этом огромный репортаж. Как, значит, вот эти вот люди, как они любят говорить, люди со светлыми лицами пожирают друг друга. Как они сами, значит, решили съесть своего же Сокурова. И это вот плохо. Это очень расстраивает. И это абсолютно отвлекло от истинных целей, собственно, этих людей Таланкина, Толоконникова, Скочеленко и примкнувшего к ним Марата Гельмана.
Анна, спасибо вам огромное, что вы нашли время поговорить со мной. Скажите, драма Квинста вот в эту субботу как?
Драма «Квинс» в эту субботу обязательно будет. Мы на недельку уходили в отпуск. Меня уже как бы заподозрили, что знает в чем. Мы возвращаемся в эфир. Не очень просто, вы знаете, возвращаться в эфир за несколько часов до парада, который произойдет в этот же день. У меня такая миссия. Я комментирую этот день парад. У нас есть драма «Квинс». Вот. Надеюсь, что мы не устареем со своим выпуском и на время парада не произойдет ничего экстраординарного. Хотя все на это намекают и анонсируют, как вы знаете.
Всем драма Куинс. Спасибо огромное.
Спасибо большое. До свидания.
Возвращаемся в эфир. Я очень надеюсь, что сейчас с нами на связи Татьяна Попова, журналистка и военкор инсайдера. Татьяна, доброе утро. Так, микрофон выключен, видимо. Проверим связь. Так, как пока что не
Я
слышу.
отключила
А,
микрофон,
все.
да, уже должен работать. Да, все,
Да,
извините.
супер. Татьяна, расскажите, что сейчас происходит в Киеве, как прошла эта ночь?
В Киеве ночь прошла достаточно тихо, но в целом в ночь на 9 мая с 18:00 8 мая Российская Федерация атаковала территорию Украины баллистической ракетой «Искандер-М» из Крыма с 43 дронами типа «Шахет», «Гербера» и «Талмаз», а также дронами-имитаторы «Пародия». И погибло два человека в Днепре, в Днепропетровске. Ну, обстреляли Днепропетровскую область, в общем.
Расскажите, что было 8-го? Мы понимаем, что теперь, да, просто по-разному отмечают вот этот вот день, ну, в кавычках, да, я могу сказать. Многие люди теперь говорят, что теперь это от слова «отмечаем» или там «парад» или «победа». Многие берут в кавычки.
Ну, нет, смотрите, у нас, во-первых, 8 числа отмечание, ну, как День памяти и Победы он называется. Значит, Зеленский сделал обращение. Там раньше он еще, по-моему, мог приходить к монументу неизвестного солдата. Сейчас, конечно, не до этого немного. Он сделал заявление о том, что сегодня День памяти и Победы над нацизмом, день, когда Европа отмечает завершение самой страшной войны 20-го столетия. после которой должен был быть настоящий мир. Ну и там дальше он сказал о том, что сейчас вот новый нацизм сейчас сделано в России, имеет маркировку «сделано в России». Вот. Но потом, вы помните, было разрешение, указ Зеленского о том, что не бить по площади.
А давайте мы посмотрим, извините, Татьяна, давайте мы посмотрим на этот документ, у нас есть копия, и там вот слово «дозволите 9 мая», ну, разрешаю, да, провести парад.
Да,
У вас очень
разрешить,
многие, да.
да. Это было вчера вечером, сразу после того, как Трамп объявил, что он договорился про трехдневное перемирие и обмен тысячу на тысячу военнопленных. Сразу же в офисе президента сказали, что мы сейчас прокомментируем, и они буквально очень быстро сделали комментарий о том, что наши люди нам важнее любых парадов в Москве, и то, что мы можем вернуть нашу тысячу военнопленных, или даже гражданских на самом деле, там же и гражданские сидят в тюрьмах. Для нас это гораздо важнее, нежели то, что мы можем действительно там прилететь нашими дронами и ракетами по параду. Вот поэтому он в указе четко указал квадрат этой Красной площади, сказал, что по вот этому квадрату не бить. И насколько я понимаю, мы сегодня ночью и дальнобойных ударов особо не наносили. Вот. Что еще интересно, я 8 числа, как раз когда вот вчера в 12 ночи, я еще оставалась у ребят на позиции, которые здесь, ну, малое ПВО защищают Киев. Я специально хотела посмотреть, что же будет происходить с 12.00 8 числа. И если до 12 действительно летели и КАБы летели по Сумской области, и дроны летали в Черниговской, по-моему, даже не, в Киевскую область не залетали, но Черниговская, Сумская, Харьковская область летали вот просто дроны. Они, естественно, сбивались. И в 12 часов, как это бабка отшептала, значит, уже ничего не летели. Летали только разведывательные дроны российские. Ну, это видно на карте вот этой SkyMap, да, программе, которую вот сейчас, по-моему, на американские базы в Персидский залив Украина поставила. Вот у нас мы тоже это видим все, значит, и ребята видят, и они мне сказали, смотри, типа сегодня, судя по всему, будет спокойная ночь. И действительно, по северу, получается, северу Украины в эту ночь ничего не летало. Но сегодняшней ночью, как мы видим, были прилеты и есть даже погибшие люди. Так что я не знаю, почему Россия, хотя они так требовали этого перемирия, но по факту они его вот сегодня ночью не соблюдали. Хотя Украина, насколько я понимаю, соблюдала.
Татьяна, а какова реакция в самой Украине, собственно, на этот указ и вот на это слово, на которое многие отреагировали, да, дозволить, позволить, провести парад?
Ну, вчера в группе офиса президента, естественно, сразу все начали шутить на эту тему. Западные СМИ начали переспрашивать, что типа мы понимаем, что это ваш юмор где-то, но скажите, пожалуйста, означает ли это, что по всей остальной территории России бить можно? Что вы ограничиваете удары только по Красной площади, потому что вас об этом попросил американский президент? Офис так и не ответил, ну, как-то они не сформулировали, мне кажется, они просто хотели, чтобы это оставалось загадкой. И насколько я понимаю, если по нам били сегодня, то, наверное, кроме Красной площади, Украина может себе позволить бить и по другим объектам. Но я не вижу сегодняшней ночью ударов Украины. Вот я же слежу за ними, и удары были вечером по Новокаспийску или Каспийску, как-то так называется. Но это было до 12 ночи. После 12 ночи я никаких новых дальнобойных ударов не видела. Не знаю, может, вы видели, у вас новости были, я не успела посмотреть. Но я не видела. Ну, в общем, вот ситуация такая. Я специально приехала посмотреть на SkyMap, что будет происходить с 8 числа, с 12 ночи. И вот могу сказать, что в тот момент Россия действительно не отправляла дроны. Но сегодня ночью они отправили.
Татьяна, вот раз вы были на каких-то позициях, вы общались с военными украинскими, вы можете оценить, как за последнее время, недели, может быть, последние месяцы изменилась общая атмосфера, вот там, где вы были?
Ну что, все тренируются, занимаются, готовятся к возможному еще наступлению и на Донбассе, и вот вы слышали, наверное, да, истории, что там на белорусской границе тоже, возможно, какие-то провокации, а может быть, даже еще очередное. Это, конечно, я себе не представляю, вот каким странным, не очень умным человеком надо быть, чтобы еще раз попытаться пойти через белорусскую границу, учитывая, что там же, например, с Киевской области, там Чернобыльская зона. То есть там просто можно, ну, с нашей стороны, все, кто будут заходить, их можно бомбить вообще без проблем, потому что там нет местного населения. Это же не Донбасс, где есть население. Это леса, в которых ты можешь и дронами уничтожать всех, и ракетами, и артиллерией, и там авиация наша наверняка тоже может работать. То есть я не представляю, какими нужно быть отчаянными людьми, которые готовы были бы еще раз пойти штурм с белорусской границы на Киев. Но вот ходят слухи, что это возможно. Максим, я не знаю, вы в курсе или нет, но вот такие слухи в последнее время у наших и военных тоже
Да, я
распространяются, что это
поэтому
возможно.
я и спросил, да, вот поэтому это интересно.
Ну, поэтому все, естественно, готовятся, перегружены группы, где люди обучаются дронам-перехватчикам, перегружены группы, где люди обучаются FPV, и это все достаточно массово происходит, и, ну, я считаю, что это эффективно, и мне кажется, сейчас каждому киевлянину, который умеет управлять хорошо там мелкой моторикой, стоит на всякий случай научиться управлять, так чтобы же точно до Киева не дошли во второй раз.
Татьяна, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в эфир. Вам мирного неба над головой. Спасибо.
Спасибо.
Счастливо. Тем временем в Москве начался парад на Красной площади. Давайте посмотрим сначала пару фотографий. Ну, во-первых, Сергей Собянин и господин Шойгу на параде присутствуют. Да? Вот это очень интересно. Спросим нашего следующего гостя о том, что это значит, да, присутствие Сергея Шойгу. Так, давайте, кто приехал на Красную площадь? Так, сейчас я найду эту информацию. Ну, в общем, руководители нескольких стран, они присутствуют на трибунах. И давайте мы запустим, наверное, фоном в маленьком окошке картинку парада. И будем наблюдать, вдруг там что-то будет важное происходить, тогда мы включимся со звуком. Так, давайте поприветствуем нашего гостя Игоря Яковенко, журналист, с нами на связи. Игорь, доброе утро. Да, доброе утро. Игорь, так, сейчас поменьше картинку сделаем, вот фоном у нас идет. Игорь, скажите, пожалуйста, у вас какие ожидания от этого парада?
Никаких особых ожиданий нет, никаких чрезвычайных событий явно не будет. Ну, скорее всего. Война продолжается, война главная, которая сейчас идет, и в этой войне фашистский Российский рейх выступает в роли гитлеровского рейха. Это вот такой вот зигзаг, вот такая загогулина, выражаясь языком Бориса Николаевича. Вот. Никакого перемирия нет. По-прежнему Россия продолжает убивать украинцев. Вот. На фоне вот этого вот нелепого пафоса, который... Я сегодня смотрел Первый канал российский, и я видел, с каким пафосом, захлебываясь от восторга, говорят люди о том, что вот у нас великий праздник. Это в то время, как идет вот это вот, продолжается война. Никакого перемирия нет. По-прежнему идет убийство, идут атаки на украинские города, идет убийство украинцев. То есть все разговоры о том, что там Трамп объявил перемирие трехдневное, ничего этого нет. По-прежнему война продолжается. Вот, собственно, главные события сейчас происходят совсем не на Красной площади. Главные события происходят в Украине, там, где идет война. Вот это главное. Все остальное, ну, известно то, что президент Украины Зеленский издал такой, ну, в какой-то степени шутливый указ, но тем не менее реальный указ о том, что в этот день никакие удары по вот этому квадрату Красной площади наноситься не будут. Поэтому попытки России как-то спровоцировать удары, они не получились. Так что я думаю, что... Но в целом я думаю, что убожество этого парада, парада поражения, это не парад победы, это парад поражения. Потому что парад, разрешение на который пришлось получать у Украины через Трампа. Это, в общем, конечно, ну и все это, на самом деле, все это понимают. Атмосфера очень серьезно изменилась в России, воздух изменился. И фактически сейчас все понимают, что эта война бессмысленная. Ну а что касается попытки изменить, создать праздничную атмосферу, да, в телевизоре пафос, в телевизоре праздник, у людей сейчас, особенно с учетом того, что главная победа, которую одержал путинский режим, он действительно одержал большую победу, он победил интернет. То есть в России сегодня, ну, по крайней мере, в крупных городах ликвидирован интернет. Ну вот, собственно говоря, все, что можно сказать об этом параде.
Игорь, но при этом же Владимир Путин хотел буквально на один день перемирия, а Дональд Трамп фактически продавил ему 3 дня. То есть получается, что это тактический проигрыш Путина.
Вы знаете, ну, собственно говоря, и перемирие, которое хотел Путин, и перемирие, которое объявил Трамп, это, ну, понимаете, они вот как у Льва Толстого, Наполеон, так сказать, он сравнивал Наполеона, который едет в карете и думает, что он рулит лошадью, а на самом деле он дергает за веревочки, которые привязаны к стенке кареты, то есть ничем он не управляет. Поэтому и Трамп, который объявил трехдневное перемирие, я уверен, что оно не будет соблюдаться со стороны России, ну а Украина будет зеркально наносить удары, ну, вернее, не зеркально, а асимметрично. Россия будет бить по мирным городам, а Украина в ответ будет бить по российской нефтянке, по российскому ВПК. Так что все команды Трампа, они, в общем, заканчиваются в его кабинете.
Принимает парад в Москве сейчас министр обороны Андрей Белоусов, а командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками России генерал-полковник Андрей Мордвичев. Мордвичева еще называют генералом мясных штурмов. Он отправлял людей в такие штурмы. Как вам кажется, это какой сигнал нам Путин и Белоусов шлют этим?
Ну, да, это то, что, так сказать, основная тактика России – это мясные штурмы, это попытка завалить трупами, как это было, ну, собственно, всегда. Главное, вообще, это одно из самых главных конкурентных преимуществ России и Путина – это нулевая цена человеческой жизни. Так было всегда, но в данном случае это одно из двух главных преимуществ России. Первое – это нулевая цена человеческой жизни – и вторая – это полная, вернее, бесконечная готовность принимать страдания и ухудшения условий жизни со стороны российского населения. Ну, или иначе говорят научным языком, бессубъектность российского населения. Это два главных преимущества путинского режима, благодаря чему он по-прежнему существует.
Еще одна очень такая странная, а некоторые журналисты окрестили эту новость забавное, значит, событие, на которое обратила внимание антрополог Александра Архипова. Она приводит скриншот сообщения из одной региональной администрации. Что это за регион, неизвестно. Она говорит, что в этом сообщении, разосланном журналистам, запретили им использовать слово «парад». Оно не должно нигде звучать. Это цитата. Вместо этого им предписано сообщать о, внимание, торжественном прохождении. Также запрещено публиковать конкретные места проведения массовых праздничных мероприятий. Ну и сама Александра Архипова отмечает, что вот запрет слова «парад» связан с тем, что 9 мая, конечно, вот в Москве в усеченном параде, в усеченном варианте парад проходит, и бессмертного полка, вот этого шествия нету, которое придумали много лет назад журналисты томского издания телеканала ТВ2, а потом прихватизировало его государство и так далее. Ну вот это еще одно подтверждение некрояза, как вот этот вот новый язык называет сама Архипова.
Вы знаете, тут на самом деле кто в лес, кто под дрова. Одна из самых главных результатов вот этой новой атмосферы является растерянность. На самом деле, я сейчас вот до того, как к вам подключился, я смотрел первый канал российского телевизора, там вполне себе парад называется парадом. Вот. А что касается вот этого замечательного украденного у томских журналистов значит, шествие так сказать, ну вот, бессмертный полк, то мне очень понравилось остроумное изобретение курского губернатора, Пхинштейна, который предложил, значит, вместо того, чтобы проводить шествие, он предложил выставлять в окна
На
портреты своих.
аватарке, да, на аватарке в
Нет,
соцсетях.
нет,
А,
нет,
еще и
нет,
в
одну
окна.
секунду. Одну.
Так.
Да, значит, во всех офисах должны быть в окна выставлены вот эти вот портреты и заменить свои лица на аватарках портретами родственников. Я думаю, что идея очень хорошая, и я считаю, что это правильно, и надо предложить, ну, в следующий раз вообще и парад проводить тоже, так сказать, ну не надо выходить на улицу, зачем? Закупить солдатиков, закупить танчики и проводить парады, так сказать, у себя дома. А главный парад провести на столе у Путина. Тем более у него там пусто, у него, как известно, Путин не пользуется интернетом, у него никаких гаджетов никогда не бывает на столе. Вот пусть он там разместит солдатиков, танчики, и это будет главный парад. Зачем брусчатку портить? Так что идею Хинштейна, я считаю, что надо как-то распространять вшире будет.
Я процитирую сообщение, но оно забавное. «Я прошу, чтобы мы с вами, коллеги, на этой неделе поменяли аватарки, поставили фото своих родных, участников войны и тружеников тыла, чтобы подчеркнуть безмерное уважение к этим людям. Ну и кроме того, по поручениям главы региона, в День Победы должна играть музыка военных лет, а в окнах госучреждения выставят фотографии участников войны. В администрации Курской области это сделаем в обязательном порядке». Вот что сказал Хинштейн.
Игорь. Александр Хинштейн всегда отличался умом, сообразительностью, умением вовремя, так сказать, найти правильный путь и изгибаться вместе с линией партии. Талантливый человек, талантлив во всем.
Тренировался хорошо, спина хорошо работает. Игорь, у вас как за последнее время изменилось отношение к 9 мая?
Ну, если последним временем считать со времен моего детства, то есть последние там 70 лет, условно говоря, то, конечно, оно изменилось. То есть я помню времена, когда это был праздник, действительно. Вот, не самый главный праздник в году, но, тем не менее, праздник. У меня целый ряд, ну, какое-то количество родственников погибло на фронте. И, в общем, в семье было принято это отмечать. Вот, это не был праздник, но это был День памяти. Потом, когда стало все больше и больше понятно, что это на самом деле трагический день, то постепенно как-то это уходило. Но последнее время, особенно после того, как этот праздник оказался, ну или этот памятный день оказался приватизирован и стал центральным мифом, но он заляпан буквально кровавыми потными руками Путина и его приспешников, то ну как-то к этому, ну, по крайней мере, до тех пор, пока этот памятный день не очистится от этих липких кровавых лап, к нему отношение такое, что, в общем, наблюдение, скажем так. Сначала было празднование, потом было отмечание, потом постепенно, все-таки европейская традиция отмечать 8 мая, а не 9, она возобладала, ну и в конечном итоге сейчас это просто наблюдение, потому что он заляпан кровавыми лапами Путина и его приспешников. И к тому же, на самом деле, сейчас идет война, когда, так сказать, те люди, которые приватизировали этот день, они сейчас фактически выступают, то есть, ну, Гитлер сейчас сидит в Кремле. Ну, что можно сказать об этом дне? Наблюдаем с некоторым отвращением то, что происходит сейчас в России.
При этом Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, вот буквально только что заявил, что продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось. Значит, перемирие сейчас у нас 9, 10, 11, других разговоров не было, отметил Песков. Как вам кажется, что будет происходить в ночь с 11 на 12 мая?
Я думаю, по-прежнему будет идти война, по-прежнему Россия будет бить по мирным городам. Украина будет отвечать по российской нефтянке, по российским стратегическим объектам. Ну, я думаю, что после 9 мая наступит 10, ничего абсолютно в этом плане этот день не изменит. Он изменит, скорее всего, что-то в сознании. Еще дополнительно вот эта вот сакрализация. Но на самом деле сейчас произошел очень важный процесс в общественном сознании в России. Путин десакрализирован, его уже можно критиковать. Уже открыто с ним обращаются не как с иконой. И, в общем, безнаказанно. То есть, на самом деле, происходит какой-то слом в общественном сознании сакрализации Путина. И вот десакрализация вот этого главного мифа, а миф победобесия – это главный миф российской мифологии, он постепенно тускнеет. Я думаю, что вот этот вот недопарад, или, так сказать, парад проигравших, который мы сегодня наблюдаем вот прямо сейчас в эфире, я думаю, что он скажется на... И вот все, что вокруг него, И то, что этот парад произошел благодаря снисходительному ироническому разрешению президента Зеленского, это все тоже скажется. Это будет отмечаться, это будет обсуждаться. Я уверен, что в патриотических Z-блогах это будет обсуждаться постоянно, как унижение и, в принципе, как еще один пункт слома вот этой мифологической модели, которая сейчас заменяет в России идеологию.
А как вам кажется, вот имеют ли какую-то силу, какое-то влияние, собственно, вот эти Z-блогеры или какие-то околовоенные люди, которые, ну, не сами-сами военные, они там действуют по приказу, а которые вокруг, на то, какие решения принимаются? То есть, заметен ли их голос сейчас? Их стало же больше комментариев.
Да, их стало больше. Сказать, что они влияют. Понимаете, вы задали такой вопрос, на который невозможно односложно ответить. И я понимаю, что время нашей программы ограничено. Поэтому я скажу просто две фразы. Первое. Никакой конвертации мнения этих людей, так же как вообще общественного мнения в России, политические решения не имеет. То есть население России, в том числе и Z-блогеры, они не оказывают, их мнение не конвертируется никак в политические решения. Такого механизма в России нет и никогда не было. А второе, это то, что в какой-то момент, в момент слома, это все начинает приобретать какое-то значение. Поэтому пока нет, пока значение это все не имеет.
Спасибо огромное. Игорь Яковенко, журналист, был с нами на связи. Хороших выходных вам. Счастливо.
Вам тоже до свидания.
Ну а тем временем, давайте мы уберем пока картинку с парадом. Тем временем Ян Матвеев, военный эксперт и автор телеграм-канала «Карты и стрелочки», рассматривает вот, значит, кадры парада, говорит там, вот Владимир Путин, видимо, пришел туда, значит, не только в куртке, но и в бронежилет. Похоже, там комбинированная броня с резиной, керамикой и бронелистами. Возможно, контакт один тоже имеется. Вот что разглядел Ян Матвеев у нас. Так, через секунду в нашем эфире появится Александра Филипенко. Так, пока ждем, Александра должна в камеру-то включить. Александр, приходи к нам. Я пока почитаю новости. Значит, военнослужащие... О, Александр, привет.
Привет, привет, я здесь.
Ну уж ладно. Военнослужащие Корейской народной армии тоже принимают участие в параде на Красной площади 9 мая. Там же участвуют участники военной операции, военнослужащие высших военных учебных заведений. Ла-ла-ла-ла. Вот так вот это формулируют журналисты из РБК. Александра, ну вот что. Трамп вчера вечером, он изменил, мне кажется, ожидания очень многих людей от того, что будет происходить сегодня на площади. Расскажи, пожалуйста, как это было, как он объявил об этом перемещении.
Ну, Дональд Трамп объявил о перемирии в Truth Social, в социальной сети. Он объявил о трехдневном перемирии, что продлится оно с 9 по 11 мая и предусматривает полную приостановку всех боевых действий и обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. При этом Дональд Трамп, говоря с News Nation, с одним из представителей прессы, сказал, что эта инициатива исходила от него. Это он автор. Вот это, значит, автор этой идеи. Эта инициатива связана с решениями Дональда Трампа. И он надеется на значительное продление срока сверх 3 дней. Ну, хотя никаких дальнейших обязательств не было объявлено. Вот поэтому в Truth Social, в социальной сети, он заявил о том, что просто вот этот факт, он объявил этот факт. Ну и также в интервью News Nation он сказал, что это потенциальное начало конца войны. Войны. Нужно сказать, что советник Кремля Юрий Ушаков, советник Путина Ушаков, он отметил, что им это было достигнуто в ходе телефонных переговоров между Россией и США. Но Дональд Трамп все-таки как-то по-другому на это смотрит. Но еще интересно, довольно-таки любопытно, как это происходило на фоне визита госсекретаря Марко Рубио. Он в Риме выступал, и всего за несколько часов до заявления Дональда Трампа он говорил заметно более сдержанно, но он сказал, что усилия США не привели к плодотворному результату и зашли в тупик по войне в Украине. Ну, то есть так гораздо более сдержанно все это. Так что Дональд Трамп, конечно, объявил это у себя в социальных сетях, но вот, видимо, госсекретарь как-то оставался вне этого обсуждения.
Ну, сдается мне, что Трамп мог бы и позвонить обоим президентам и сказать, вот такое вот предложение. Рубио просто был не в курсе.
Вполне возможно, так Трамп и действовал. Тем более, что вообще Рубио стараются отодвинуть максимально как можно дальше от переговоров по войне России с Украиной. Марко Рубио известен своей жесткой позицией в отношении Кремля, и он считается ястребом, таким республиканским типичным ястребом в отношении Путина. Так что в Кремле уж точно не хотят никак взаимодействовать с Рубио, а хотят взаимодействовать со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, тем более, что вот 7 визитов Стива Уиткофа замечательные были, и ни одного визита в Киев. Это так устраивает, конечно же. Но нужно сказать, что визит, правда, который планировался вот в апреле, был перенесен, отменен каким-то образом. Вот в Москву не поехали ни Стив Уиткоф, ни Джаред Кушнер. Но, возможно, именно потому, что никаких результатов нет. Вот эти телефонные разговоры. Дональд Трамп же разговаривает по телефону, и Стив Уиткоф ездит в Москву и забирает картины и рассказы про то, как Путин молится за Трампа. Но при этом мы видим явное падение доверия американцев к Трампу по вопросу войны в Украине. Вот был опрос Pew Research Center, одного из главных социологических центров. Проводился он в начале апреля, ну, в конце марта, в начале апреля. 66% американцев говорят, что они считают, что Трамп не способен принимать правильные решения в отношении войны между Россией и Украиной. И только 32% уверены, что вот, значит, он может принимать правильные решения. Вот какой низкий уровень доверия Дональду Трампу в отношении вообще какого-то посредничества в войне между Россией и Украиной. Так что уровень доверия Трампу в вопросе Украины неуклонно снижается. При этом у американцев остается высокий уровень доверия в целом Украине и необходимо, и приверженность, высокий уровень приверженности, необходимости закончить войну без какого бы то ни было контроля России над украинскими территориями. Ну, так что, значит, падение рейтинга Трампа в отношении Украины тоже наблюдается.
Саш, но при этом давай отметим, что в последнее время могут совершенно разносторонние сигналы идти из администрации Трампа. Вот сегодня они говорят, слушайте, мы так продвинулись хорошо, у нас переговорный процесс, вот он уже прямо на финальной стадии. Завтра кто-то из администрации Трампа, например, как Рубио говорит, да мы в тупике. Мы в тупике, мы думаем о том, чтобы выйти из переговорного процесса. Проходит еще день и снова. Да вот все замечательно, значит, у нас есть подвижки и все остальное. На это кто-то еще обращает внимание серьезно? Воспринимают эти слова серьезно?
Ну, такое впечатление, что происходит ровно то, о чем говорили и писали некоторые представители администрации Трампа первого срока. Вот кто с Дональдом Трампом поговорит сегодня, вот у кого есть 15 минут его времени, его внимания, вот того Дональд Трамп поддержит, если у них хорошие отношения. А завтра что-то другое, а послезавтра третье. В действительности Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы получить такую картинку или такую такой заголовок, как «Дональд Трамп закончил войну в Европе». Конечно, это сыграло бы ему в плюс. Это бы не решило ситуацию с республиканцами в промежуточных выборах. Это не было бы, конечно, решающим вопросом, потому что вопросы экономики и цен на бензин, которые превысили уже 4,5 доллара за галлон, а до операции иранской было 3 доллара за галлон. Вот это главные вопросы. Но, тем не менее, достаточно много процентных пунктов прибавили бы республиканцы и Дональд Трамп и республиканцы в связи с тем, что, например, удалось бы Дональду Трампу чего-то добиться, например, перемирие, например, ну или хотя бы прекращение огня, длительного прекращения огня, не на 3 дня, а длительного прекращения огня, потому что американская поддержка Украины не падает. Вот по опросам Ипсос, последним опросам, 6 из 10 американцев поддерживают предоставление военной помощи Украине из американского бюджета. Это 57%. А Дональд Трамп всячески говорит, нет, нет, мы не будем этого продолжать делать ни в коем случае. Также 46% американцев считают, что США недостаточно делают для помощи Украине. Это на 16 процентных пунктов больше, чем в декабре. То есть, ну, в общем, это значительные показатели. Все это выросло вот именно в этот год президентства Трампа, ну, полтора практически года президентства Трампа. Так что вот эти все показатели не дают Дональду Трампу действовать так, как он хотел бы и мог бы действовать, если бы не было, соответственно, вот таких вот такого мнения американцев. Поэтому кажется, такие то в одну сторону, то в другую сторону. Вот он с кем-то поговорит, Стиву Уиткову поверит, потом нет, а потом ему принесут опять эти опросы и снова получается, что нужно как-то откатывать назад и нельзя действовать так свободно, как хотел бы Дональд Трамп.
Последнее, что у тебя спрошу, а что теперь 8 мая будет происходить в Соединенных Штатах Америки? Какие решения приняты по 8 мая?
По 8 мая, в смысле,
Ну,
ну,
день, ну, как-то Дональд Трамп же там говорит, нужно по-особому отмечать вот этот День Победы во Второй мировой.
ну, это, да, но это Дональд Трамп об этом любит говорить, он любит говорить о том, что США не умеют отмечать свои победы, что США нужно научиться наконец-то говорить о том, что они сыграли ключевую роль в том, что, значит, и Вторая мировая война закончилась, и вообще все войны мира закончились, и нужно отмечать победы, больше праздников победы для США. Дональд Трамп считает, что нужно теперь так же, как и Европа, отмечать, но более ярко и, конечно же, ну, наверное, все в золоте, скажем так. Для Дональда Трампа вообще тема победы, тема заявлять о собственной победе невероятно важна, ну и он с удовольствием это делает и готовится всячески и к своему юбилею, и к юбилею США, значит, 14 июня 80 лет Дональду Трампу, 4 июля 250 лет американскому государству, так что готовятся большие празднования, ну а американцы, по мнению Трампа, просто не умеют праздновать собственные победы, он их всех научит.
Александра Филипенко была у нас в гостях. Спасибо тебе огромное, Саша. Прощаюсь с тобой. Хорошей субботы тебе.
Пока.
Пока. Так, а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Вы знаете, вот мы смотрели парад вот в таком маленьком окошке без звука, только вот пересказываю вам то, что там происходило, кто там принимал парад, какие гости были, но все-таки один небольшой фрагмент я предлагаю все вместе посмотреть. На него обратили внимание очень многие журналисты, вот выступление Владимира Путина.
Вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают.
Ну и так далее. Ну, вы понимаете, да, какой тут главный посыл? Мы там просто обороняемся, а вот это вот они, вот на самом-то деле они напали, врет как дышит. А что еще из интересного, то, что отметили наши коллеги-журналисты, впервые на параде на соседнем кресле с Владимиром Путиным оказался участник вторжения в Украину, его зовут Леонид Рыжов, который в 22-м году командовал мотострелковой бригадой. Она участвовала в боях на территории Луганской области. Справа от президента сидел ветеран войны Свет Турунов, наверное, который воевал в артиллерии на Ленинградском и 4-м Украинском фронтах, а с 76 по 90-е годы он был помощником министра обороны СССР. Ну, в общем, подробности биографии этих людей пишут наши коллеги. Что еще сказал Путин? Мол, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Ну, это как бы в очередной раз он повторил то, что говорил на протяжении последних 4 с небольшим лет. Еще раз все публикуют слова Дмитрия Пескова о том, что пока что не обсуждалось дальнейшее перемирие. По словам Трампа, перемирие включает полную остановку всех боевых действий. Мы напоминаем, обмен 1000 на 1000 человек, а дальнейшее обсуждение, судя по всему, состоится в ближайшие дни. Что еще важного сказать про парад? Он, судя по всему, в этом году будет длиться короче, минут 45-50 ожидаются. Вот думаю, что ближе к концу программы будут какие-то подробности. Давайте мы попробуем дождаться этого момента. Пока что мы подобрали вам кукуху, и она тоже вся так или иначе связана с войной в Украине и с 9 мая. Елена Мизулина, помните такую, да? Пропагандистка анонсировала парад Победы, ну, где бы вы думали, на платформе Roblox, заблокированной в России некогда. Она сообщила, что ее подписчики готовят виртуальный парад. Приложила вот такие вот скриншоты из Роблокса. Это кадры репетиции шествия, которое вот, собственно, должно пройти там. Вот, если у нас есть, у кого дети в Роблоксе играют, скажите, действительно ли сейчас 9 мая там что-то происходит, что-то похожее на то, что, о чем рассказывала Мизулина. Вот не совсем понятно ее посыл. Она что, каким-то таким образом старается добраться как раз до молодежи, с которой она часто общается, и благодаря Роблосу заработать какие-то лишние очки. Переносимся в Новосибирск. Там на улицах города появился плакат «С Днем Победы». Плакат необычный. Давайте посмотрим на него. Дело в том, что баннеры от местного зоопарка. Да, покажите нам, пожалуйста, фотографию. Появились баннеры из местного зоопарка. На этой фотографии изображен орангутан. Вот, и подпись «С Днем Победы». Очень возбудилась после появления этого плаката прокуратура. Совместно с Роскомнадзором они начали проверку, говорят, плакаты какие-то подозрительные, ну а поводом стали жалобы людей. Почему именно к орангутангу возникло такое внимание? Ведь если медведь размещен, никто не возмущается. Чем орангутан хуже, говорит директор зоопарка или замдиректора зоопарка. У него там красивый, сильный и мощный взгляд. Нам не очень понятна реакция некоторых людей, потому что все, с кем мы общаемся, не видят в этом ничего плохого. Ну, а ранее орангутан из этого новосибирского зоопарка по имени Бату уже становился центром общественного внимания. Напомню, в 2022 году он лидировал в голосовании за талисман новогодней столицы России, однако опрос был досрочно закрыт мэрией города. Ну и после шумихи в соцсетях вот этот вот баннер с улицы убрали. Ну, вот так вот в Новосибирске. Прошли дни накануне 8 мая. Уральский колледж заподозрили в использовании нейросетей в преддверии 9 мая. Там появились фотографии, где написано слово «Победа». И вот ученики, видимо, этого колледжа, сидят на полу в спортзале, и выложено слово «Победа». Но сидят они очень-очень ровненько, говорят, слушайте, нарисовали с помощью искусственного интеллекта. Кто-то написал очень подробный, очень понятный промпт написал, и все это неправда, такого не было. А кто-то говорит наоборот, нет, слушайте, это живые дети, реальный спортзал, наши студенты, никакого искусственного интеллекта нет. Настоящие ребята, что вы тут напридумывали? Так оправдывалась заместитель директора Уральского педагогического колледжа. Тут добавить-то и нечего, знаете, любое действие может быть как-то обернуться против вас. Что по последнюю давайте новости я вам расскажу. В детских садах разных городов тоже прошли мини-парады ко Дню Победы, игрушечные танки, игрушечное оружие. В Якутске дети колонны дошли до обелиска. В Улан-Удэ воспитанники детского сада прошли торжественным шествием по площади дошкольного учреждения. Вот так вот это описано в пресс-релизе. В Тюмени один из детских садов отчитался о прохождении разных родов войск. Там были и пехотинцы, и моряки, и танкисты, разведчики, маленькие девочки, которые изображали тоже девушек, которые, видимо, по задумке олицетворяли женщин, работающих в тылу, там, например, на полевой кухне. Ну и в кадрах дети в костюмах шли с портретами родственников и проезжали на мини-танках. Ну, так, что еще? Еще в Нижневартовске дети в военной форме ходили по кругу на колясках, оформленных как военная техника времен Второй мировой войны, махали флажками, вот это вот все. Очень хочется спросить, что в головах у очень многих людей, которые все это придумали. Так, тем временем мы возвращаемся в Москву. Там началось движение пеших парадных расчетов. После кадров подготовки участников боевых действий по Красной площади вот как раз начали проходить военнослужащие всех видов войск. Ну, подробности про отключение интернета в Москве. Да, по-прежнему поступают сигналы из разных районов. По данным телеграм-канала «Кот Дурова», проблемы есть и в отдаленных от Кремля районах. Все это связывает, естественно, с парадом Победы. Так, ну, вроде бы все из свежих новостей. Кто еще присутствует на параде? Об этом тоже пишут наши коллеги. Тут и Валентина Матвиенко, и патриарх Кирилл присутствуют на трибуне. Ну, про Шойгу мы уже говорили. И президенты, руководители очень маленького количества стран. Так, ну, вроде бы все, мы разобрались со всем. Давайте, что ли, пойдем на карту? Пойдем на карту? Да, давай посмотрим, сколько у нас сегодня было зрителей, откуда написали приветы. Больше 1000 людей отправили нам сообщение. Спасибо вам огромное. Из свежих это и Будапешт, и Амстердам, и Пафос, Киров, вижу, Краков. Про Москву и Петербург очень многие писали, Мытищи и так далее. Вот к нам, кстати, в чат только что набежали боты, публикуют российские флаги, но спасибо нашим модераторам, они очень быстро, собственно, этих ботов вычищают из нашего чата. В Ростове-на-Дону сегодня плюс 20, в Иркутской области тоже сегодня тепло, в Мумбаи 37, жара. Спасибо всем-всем, кто нас смотрел. Вот такой вот необычный выпуск сегодня получился. Завтра в студии, я думаю, что, скорее всего, будет Александр Плющев, и уже будем обсуждать более детально и парад, и все то, что произойдет сегодня днем и вечером. Вам же спасибо. Я еще раз напомню всем зрителям, что вчера был легендарный ночной стрим с участием Екатерины Шульман, Ирины Алиман. Ребята были все на месте. Пожалуйста, пересмотрите, если у вас не было этой возможности. Все, хороших выходных, пока.